Части целого. Чтобы понять целое, нужно изучить части, из которых оно состоит. Это подкаст о деталях, без которых картина не будет полной.
Привет! Меня зовут Алексей Петров, я журналист «Радио Звезда» и один из ведущих подкаста «Части целого». Телевизор – привычный элемент нашего быта. Он развлекает, что-то сообщает, иногда учит или просто заполняет тишину, если хочется скрасить одиночество. Телевизионному вещанию в нашей стране без малого 100 лет. Большую часть этого времени оно было не просто популярным, оно составляло часть жизни. Его смотрели всей семьей, обсуждали на работе, даже писали ему письма. С чего начиналось советское телевещание? Часто можно услышать, что оно было светлым и дружелюбным. Кто создавал любимые миллионами телепрограммы? Я расскажу, как создавалось телевидение, о людях, которые посвятили ему жизнь. Зайду на внутреннюю кухню, разберу факты и мнения, чтобы удивиться масштабам и приглядеться к мелочам. Тишина в студии, камера, мотор. Приступим.
Части целого.
Передаем утренний выпуск последних известий.
Телевизионные трансляции в СССР начинаются в 30-е годы. Первый советский телевизор Б-2 принимает изображение размером со спичечный коробок. В то время удивляет сама возможность передачи движущихся картинок, а зрителями в основном являются научные сотрудники. К середине 50-х в стране более миллиона черно-белых телевизоров. Центральная студия на улице Шаболовка, 53 в Москве переведена в режим ежедневного вещания. Руководит новым медиа Гостелерадио СССР. Телевизионщикам поставлена задача стать рупором агитационно-пропагандистской работы партии. Повестку формируют идеологически выверенные новости. В числе ярких фигур информационного вещания Анна Шатилова, которая пришла на телевидение студенткой и задержалась там больше, чем на полвека. Как рассказывает мой коллега Алексей Кораблев, ей пришлось привыкнуть к постоянному стрессу и колоссальной ответственности.
Анна Шатилова первой начинала вести на центральном телевидении программу «Время». Освещала парады на Красной площади. Первые голубые огоньки также проходили с участием Анны Николаевны. Итого больше 60 лет на телевидении. А начиналось все на радио, когда, будучи студенткой третьего курса физмата, она прошла конкурс дикторов. 500 желающих на 5 мест. Потом полтора года осваивала новую профессию, которая с тех пор стала всей жизнью. Сейчас Анна Шатилова называет себя не телеведущей, а именно диктором, и вспоминает о том, какой груз ответственности лежал тогда на ее плечах, когда нельзя было ни ошибиться, ни добавить что-то от себя, когда не было суфлеров, но срочные новости нужно было давать в эфир. Вот как получалось справляться с волнением.
Такая психотерапия, сам себя уговариваешь. Даже смешно доходило до того, что август, допустим, или июль, светло, 9 часов, я в окно смотрю, да никто смотреть не будет. Даже вот такой метод самой себя уговорить, что все на улице, все гуляют, никто программу «Время» смотреть не будет.
Ну а вралы, конечно, случались. Вот что Анна Шатилова рассказала о самом сложном моменте в своей карьере.
Вот сейчас 60 лет покушения на Джона Кеннеди. Это 63-й год. Я начала работать в 62-м. И время уже почти час ночи. И у меня остается выйти в эфир, познакомить зрителей с программой передач на следующий день и с прогнозом погоды. И вдруг бегает выпускающий редактор. Аня, срочно беги в студию. Телетайп отбивает покушение на Кеннеди. Я говорю, я никогда не читала телетайпные страницы. Аня, беги, никого нет. Одну страницу читаю, другую страницу. Вот это был ужас.
Анна Шатилова успела поработать не только в Советском Союзе. Примерно год она вела передачу на японском телевидении о жизни в СССР. Вот какое впечатление произвел лишь один эпизод из той командировки.
Меня поразило, что 73-й год, я в Токио, а мне задают вопросы, прямая связь с острова Хоккайдо. Тогда этого не было у нас на советском телевидении. Включение, она сам по-русски говорит, я звоню вам из Саппоро. Я очень хочу, чтобы вы рассказали нам о советском мороженом. Особенно вкусное мороженое в гуме. Японец был у нас, и вот он хотел, чтобы я рассказал. Вот связь такая прямая. Потом и мы уже к этому привыкли.
Анна Шатилова трудится до сих пор. Говорит, работает даже больше, чем в советские времена.
Раньше мы, информационники, нам не разрешали вести концерты, то и сё. Сейчас я просто разрываюсь. Несколько дней назад вернулась из Петрозаводска. В свой день рождения я уезжаю в Тюмень. Там большое действие, 60 лет предприятию. Буду его проводить. Кремлёвский сейчас провела большой концерт Андрея Дементьева. Постоянно в работе. И ее больше, чем было.
На вопрос, откуда берется столько сил, Анна Шатилова отвечает просто: главное – заниматься любимым делом.
Время – главная советская программа новостей. Получасовой выпуск начинается вечером в 9. Дикторы представляют сюжеты корреспондентов. Сообщения выстроены по степени важности. От решений ЦК КПСС к международной обстановке, затем новости промышленности, сельского хозяйства и культуры. В финале под инструментальную версию французской песни «Манчестер и Ливерпуль» идет титрами прогноз погоды для крупных городов всех республик СССР. Более сильная профессиональная база была тогда у радио. Теледикторы брали материалы оттуда, но сокращали объем. Но к моменту выхода программы «Время» в 1968 году редакция центрального телевидения обзавелась собственными корреспондентами по всей стране и за рубежом. Первая в истории страны живая телетрансляция показала праздничный парад в Ленинграде на Дворцовой площади. Это произошло 1 мая 1949 года. А уже на следующий день передвижная студия работала на столичном стадионе «Динамо», транслируя футбольный матч между московскими командами «Динамо» и «ЦДКА». Спорт в Советском Союзе любили всегда, особенно футбол и хоккей. Один из родоначальников спортивного телерепортажа в СССР – Николай Озеров. Как считает мой коллега Ким Андреев, Николай Николаевич обладал удивительным талантом. Яркая подача материала и, как следствие, эмоции у того, кто его слушал.
«Говорит и показывает Москва».
Он говорил и показывал для советских зрителей почти 40 лет. Футбол, хоккей, лыжи и даже фигурное катание. Николай Озеров вел репортажи с 15 олимпиад и 38 чемпионатов мира по разным видам спорта. Не просто голос поколения, а удивительная интонация времени. Его фразы мгновенно разлетались на цитаты «хваленные канадские профессионалы» или «такой хоккей нам не нужен». И, конечно, знаменитое «взятие ворот». Яркая подача, с которой Озеров работал у микрофона, во многом результат актерского образования. Он выпускник ГИТИСа и много лет играл на сцене МХАТа, объясняет спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе.
Он ведь потрясающе совершенно, как никто другой, ну, может быть, Коте Махарадзе, потому что тот тоже был актер. Когда надо было добавить эмоций, не надрываясь, не вопя в эфире, то, как он умел добавлять эмоций, как он умел артистически и артистично это делать, ну, таких было мало.
Но главная страсть Озерова – не футбол и не хоккей, а теннис. В 9 лет он впервые взял ракетку. В 12 стал победителем первенства Москвы для юношей, а в 22 года ему присвоили звание заслуженного мастера спорта. Озеров – 24-кратный чемпион Советского Союза по теннису И все это в его карьере шло параллельно с театром и телевидением. Хотя самый первый футбольный репортаж Озерова вполне мог стать и последним. Его поставили комментировать игру «Динамо» против армейцев. А потом отстранили на 2 недели, ждали отзывов зрителей. За это время в редакцию прислали десятки хвалебных писем. Еще один бенефис комментатора случился уже на хоккейном матче. И снова «Динамо» против ЦСКА, продолжает Григорий Твалтвадзе.
Он всегда сидел у бортика, свешивался так, чуть ли не вылезая на лед, и Валерий Иванович Васильев, проводя силовой прием, клюшкой заехал Николаю Николаевичу по голове и расшиб ему до крови голову. Озеров потерял сознание, вызвали скорую помощь, ему оказывали помощь прямо вот у бортика. Но как только почувствовал себя хорошо, закончил комментарий.
Его насыщенная жизнь была расписана буквально по секундам. Он мог влететь в театр за полчаса до спектакля, переодеться и выйти к публике. А еще никогда никому не отказывал. Помочь с квартирой, очередью в детский сад или просто советом. Озеров называл это обществом взаимного вспоможения. Его последний крупный турнир – футбольный чемпионат мира 86-го. Вскоре он уйдет из профессии и в последний раз перевоплотится из выдающегося комментатора в почетного зрителя. Озерова не станет в 97-м. А на его могиле установят 3 небольших монумента. На одном изобразят телебашню, на другом – теннисную ракетку, а на третьем – логотип футбольного клуба «Спартак», за который Озеров болел всю свою жизнь.
Спорт сделал телевидение независимым от радио. Раньше слушатели фактически смотрели игру глазами комментатора. Им просто описывали, что происходит. Но телезритель все видит сам. Поэтому комментатор вынужден объяснять причины событий, раскрывать психологию спортсменов и их мотивы. Этот новый увлекательный подход и, конечно, возможность видеть игру с разных точек сделали телевидение непререкаемым лидером. В СССР пропаганда туризма и здорового образа жизни – часть государственной политики. Этим целям служила передача «Клуб кинопутешествий». Она вышла на центральном телевидении в марте 1960 года и за 13 лет сменила 4 ведущих. Настоящий расцвет начинается в 73-м, когда у руля программы встал молодой путешественник и кандидат медицинских наук Юрий Синкевич. Его журналистские очерки по следам арктических и морских экспедиций начали публиковаться в 60-е. Впрочем, давайте по порядку. Его родители – военный врач и медсестра. В 1937 году они находятся в командировке в монгольском городе Баян-Тумен, где 4 марта и родился будущий телеведущий. С детства Юра зачитывается приключенческими романами Даниэля Дефо, Джека Лондона и Александра Дюма. После войны семья живет в Ленинграде. Там юноша оканчивает военно-медицинскую академию и по распределению служит начальником медсанчасти в нынешней Тверской области. Затем молодого специалиста переводят в Москву на работу в Институт авиационной медицины Минобороны СССР. Синкевич изучает поведение человека в экстремальных условиях и с этой целью участвует в арктических экспедициях. От главного редактора журнала «Дружба народов» ему поступает предложение вести путевой дневник, что становится началом журналистской биографии ученого. Всемирно известный норвежский путешественник Тур Хейердал в 1969 году задумывает переплыть Атлантику на лодке из папируса, по примеру древних индейцев. Желая собрать интернациональный экипаж, Хейердал пишет главе Академии наук СССР Мстиславу Келдышу запрос на русского врача со знанием английского языка, опытом экспедиции и чувством юмора. Синкевич как раз такой. За 2 путешествиями лодки «Ра» следит весь мир. В 1973 году Синкевича приглашают вести передачу «Клуб кинопутешественников». Она обретает всенародную любовь. Треть программы посвящена зарубежным странам. Для зрителей это окно в мир. В эфир к Синкевичу приходят знаменитые исследователи – Жак-Ив Кусто, Жак Майоль, уже упомянутый Тур Хейердал и другие. Учителя географии ориентируются в своих уроках на выпуске программы. Как готовился к эфиру и общался со зрителями Юрий Александрович, рассказывает его дочь, врач-кардиолог Дарья Синкевич.
Папа был человеком энциклопедических знаний, и прежде чем что-то доносить кому-то, он изучал вопрос досконально. Все, что он делал абсолютно опираясь на научные данные. Потом он делал все искренне абсолютно, и массу вещей проверял на себе. Он любил людей. Я в жизни никогда не слышала, чтобы он вообще о ком-то отозвался плохо. Такая детскость какая-то, может быть. А это же все экран, он все видит.
Он написал 5 книг и оставил более 150 научных работ. Юрий Сенкевич ушел из жизни в 2003-м, и его передача больше в эфир не выходила, хотя попытки предпринимались.
Ну вот и заканчивается наша передача. Нам хочется поблагодарить всех тех, кто прислал нам эти письма и интересные материалы. И, конечно, очень отрадно, когда наша передача, та или иная, вызывает такой интерес и такие отклики.
За годы существования клуба путешественников зрители увидели более 2000 выпусков. На Земле почти не осталось белых пятен, где бы ни побывала съемочная группа программы. Кстати, эта передача российского телевидения внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая программа советского телевидения. Семидесятые. Сергей Капица. Доктор физико-математических наук, профессор, член Европейской академии наук, пришел на работу в Останкино, чтобы вести научно-популярную программу «Очевидное невероятное». О серьезных вещах простым языком.
Мы будем говорить о случае, о том, как последовательность случайных событий приводит к появлению самых невероятных и очень интересных факторов нашей жизни.
Сергей Капица никогда не говорил заученный текст и с легкостью обсуждал любую сложную тему. Послушаем моего коллегу Алексея Кораблева.
Владимир Высоцкий вдохновился программой «Очевидное невероятное», в которой целый час с разных углов обсуждалась тема Бермудского треугольника. Этот выпуск стал сенсацией. Краснобай и Баламут – это гость передачи, который намекал на то, что не все в этой проблеме очевидно. Ведущий в ответ говорил, что для построения гипотез не хватает фактов и наблюдений. Сергей Капица называл песню одной из самых высоких оценок своей деятельности. Чувство юмора вообще было одной из основных черт его характера, рассказывает участница его программ, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская.
Выдающийся интеллектуал, настоящий аристократ во всех смыслах этого слова, с блестящим чувством юмора, и, конечно, на телевидении заменить его не может никто.
Капица – дворянский род, происходящий из Балкан. Деды Сергея Петровича были российскими генералами, а отец стал Нобелевским лауреатом. Первые 8 лет жизни Сергей провел в Кембридже, где вместе с основоположником ядерной физики Эрнестом Резерфордом работал Петр Капица. В Англию он приехал в начале 20-х налаживать поставки оборудования и проработал там 13 лет. Его сын в 33 года получил степень доктора физико-математических наук, а через несколько лет – звание профессора. На телевидении Сергей Капица не признавал заученных текстов, суфлеров и жестких сценариев, говорит Татьяна Черниговская.
Эти общения всегда спонтанны. Не было никогда ситуации, а сегодня мы будем говорить, я не знаю, про Вселенную, а завтра про язык дельфинов. Разговаривать с ним на абсолютно любую тему было изумительно интересно.
Ведущим «Очевидного невероятного» Сергей Капица был почти 40 лет, за что вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Вот что о значении программы говорит директор Центра научной популяризации Московского физико-технического института Егор Быковский.
70-80-е годы ученого обязательно представляли каким-то полусумасшедшим, бегает в белом халате, неизвестно где, волосы все встопорщены, что-то у него взрывается в ретортах. А Сергей Петрович представлял науку как феномен культуры. Не только популяризовал какое-то открытие, а встраивал ее в контекст общества.
Программа ставила и философские проблемы. Именно такой выпуск, не считая передачи про треугольник, больше всего запомнился Егору Быковскому.
Это был выпуск, который назывался «Спасет ли мир красота?». Гостями тогда было сразу несколько человек, и все они были не ученые. Был, по-моему, Любимов в главре «Ждет театра на Таганке», композитор Шнитке, писатель Корякин. Но разговор шел о культуре и о том, какое место в ней и в науке занимает красота. Очень интересный разговор.
Бывали в программе и диспуты. Например, в 77-м о том, какая экономика лучшая, рыночная или плановая, в эфире спорили американский экономист, нобелевский лауреат Василий Леонтьев и советский ученый Николай Иноземцев. «Очевидное невероятное» сменило с десяток каналов и прекратило существование только после смерти Сергея Капицы в августе 2012 года.
эпиграфом программы «Очевидное невероятное» служило неоконченное стихотворение Пушкина «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг». У Пушкина последней строкой были слова «И случай Бог-изобретатель», которую Сергей Капица считал наиболее выдающейся. Как он рассказывал позже, советская цензура упоминать Бога разрешала только в лекциях для атеистов, поэтому добавить эти слова в эпиграф удалось только после перестройки. В середине 80-х телевизор в СССР смотрит 250 миллионов человек. В стране начинаются перемены, объявлена политика гласности. Газеты открыто пишут о том, что раньше обсуждалось шепотом. Меняется и телевидение. Проходят телемосты, где советские люди напрямую говорят с американцами. Цензура слабеет. В эфир попадают острые темы, необычная музыка, новые лица. Символом времени стала программа «Взгляд». В числе ее ведущих – Владислав Листьев. Мой коллега-журналист Ким Андреев считает, что он создал множество культовых программ и преобразил наше телевидение.
Добрый вечер. Сегодня в понедельник и, как всегда, час пик в прямом эфире.
В начале 90-х он был главным лицом и голосом российского телевидения. Не просто популярный ведущий, а символ эпохи. Говорят, глядя на него, мужчины даже стали чаще отпускать усы. А начинал свою карьеру Влад Листьев редактором на Всесоюзном радио. Там же он встретит Александра Любимова и Дмитрия Захарова. Буквально через пару лет эту троицу узнает вся страна. Символично, что все они начинали в редакции иностранного радиовещания, подмечает кандидат филологических наук Галина Перепечина.
И на вещание, скажем так, был особенный круг людей. Очень узкий. Людей, которые, кроме образования журналистского, хорошо знали языки иностранные. Вот эта свободная манера поведения, на которую все обращали внимание, когда вышла передача «Взгляд», за счет этой практики работы в передачах, адресованных зарубежной аудитории.
С программы «Взгляд» начинается телевизионный путь Листьева, причем не только как журналиста, но и как медиа-менеджера. Вместе с коллегами он основывает собственную частную телекомпанию «Взгляд и другие», сокращенно ВИД. Листьев сначала генеральный директор, а потом и президент компании. Как журналист и руководитель он создаст десятки культовых передач для нового уже российского телевидения. «Поле чудес», «Час пик», «Звездный час», «Угадай мелодию» и «Тема». Пожалуй, первое российское ток-шоу, рассуждает доцент факультета журналистики Московского государственного университета Юлия Долгова.
Когда ВИД окреп, стал развиваться, вот эти проекты, которые он стал запускать на Первом канале, они во многом, да, так знаете, были слизаны, да, с западного телевидения. Но скопировали они очень аккуратненько, так вот, что, в общем-то, придраться было достаточно сложно. И до сих пор, в общем-то, вот «Поле чудес» существует, хотя это аналог программы «Колесо фортуны» французской.
В январе 95-го Листьев уходит из родной телекомпании. Одни скажут, что его подсидели, другие, что соблазнили деньгами и новыми полномочиями. Так или иначе, Листьев становится генеральным директором новой телекомпании «Общественное российское телевидение», из которой потом вырастет Первый канал. Молодому менеджеру доверят сложную задачу – навести порядок в теневом рекламном бизнесе. А там, как и в любом предпринимательском деле начала 90-х, не обходилось без криминала. Продолжает Галина Перепечина.
Я не раз встречала такое мнение, что вот не надо было этому человеку садиться в кресло руководителя. Медиа-менеджер – это совсем другая профессия. И нужны совсем другие качества человеческие, деловые.
Поздним вечером 1 марта 1995 года Листьев будет возвращаться со съемок программы «Час пик». Когда журналист зайдет в подъезд своего дома в центре Москвы, неизвестные выпустят в него несколько пуль. Одна попадет в предплечье, вторая, смертельная, в голову. На следующий день на всех российских телеэкранах будет одна и та же картина. Черный фон, фотография улыбающегося журналиста и подпись «Владислав Листьев убит». Дело не раскрыто до сих пор.
Первые телевизионщики не были профессионалами. Просто потому, что не существовало университетов, которые готовили работников телевидения. Сюда устраивались радищики, журналисты, актеры, врачи, спортсмены. Пионеры и первооткрыватели шли наугад, не имея карты,
Сейчас это можно назвать самодеятельностью, но упрек в отсутствии искренности и задора точно будет лишним. Сегодня телевидение ярче, напористей, гибче. Цифровые технологии, интернет, стриминги. Телевизионные профессионалы бьются за наше внимание, чтобы получить рейтинг и рекламодателей. Не нужно ждать любимую программу. Прогресс позволяет выбрать время просмотра. Мы не бегаем за телевидением. Нет, это оно глядит на нас со всех рекламных поверхностей. Но что-то остается прежним. В этой серии я рассказал о ярких личностях, которые стояли у истоков нашего телевидения. Собрал несколько ниточек, из которых состоит его сложная ткань. Пусть индустрия многогранна, но все же есть части, без которых нельзя понять целое. Меня зовут Алексей Петров. До новых встреч и новых историй в подкасте «Части целого». Пока!
«Части целого».